Глава пятая. Разумеется, у меня был припрятан туз в рукаве. Вульф забрал припасенный мной кинжал и прокрутил его в ребрах Хьюита вместо своих, но у меня все еще имелась козырная карта. Возможность пустить ее в игру появилась, когда мы вернулись в комнату, где сидели до этого, и Вульф пригласил всех присутствующих на ланч. На самом деле пригласил, во всяком случае, Дила и Абдеграфа. Я слышал собственными ушами. Вероятно, он собирался весь вечер размышлять над этим случаем, чтобы во время ланча объявить результат. Хьюит отказался от моего предложения помочь ему транспортировать орхидеи вниз. Мне показалось, что я перестал ему нравиться. Покончив с церемонией приглашения, Вульф преспокойно, без стука, отворил дверь, за которой были Крэмер и Энн, и исчез за ней. Я подошел к Перли Стеббинсу, устроившемуся на стуле возле двери в приемную, и ободряюще ухмыльнулся ему. Он всегда чувствовал себя неуютно со мной или с Вульфом, а уж с нами обоими одновременно и вовсе был на грани нервного срыва. Скользнув по мне взглядом, он что-то прорычал. «Гляди-ка, Перли!» — сердечно сказал я. «Тут есть кого взять на заметку. Вон ту даму!» Она сидела в дальнем углу, все еще держа на коленях пальто и с голубой сумочкой под мышкой. «Она притворщица. Она китайская шпионка, как и я. Мы засланы сюда Хуфлундуном, если не веришь, послушай наш зашифрованный разговор».
«Иди к черту!»
— предложил мне Перли. «Не веришь? Ну так смотри». Я продефилировал через комнату и остановился перед девушкой так, чтобы Перли не мог видеть ее лица. «Привет, подруга!» — произнес я не слишком громко.
«У вас нервы разыгрались!» — сказала она. «Отстаньте от меня!»
«Нервы? У меня?»
«Отстаньте, подруга! Я никогда вас прежде не видела!»
«Ага!» — я улыбнулся ей. «Никогда в жизни! Если я скажу им, что видел вас около половины четвертого в коридоре, где вы кого-то ждали, они мне поверят, даже не сомневайтесь. А вам придется начинать сначала сказочку про то, как вы в половине четвертого забрели в коридор по ошибке и искали выход. Соображайте быстрее и не говорите мне, чтобы я от вас отстал, иначе мы больше не увидимся. Следите за своим лицом и говорите на полтона ниже». Ее пальцы под пальто судорожно сжались.
«Чего вам от меня надо?
Хочу узнать вас получше. Через минуту я должен уехать, чтобы отвезти домой моего босса. Но скоро вернусь для маленького разговора с инспектором. Затем я отправлюсь смотреть кинохронику в Гранд Централ, а вы будете ждать меня там в последнем ряду. Идет?»
«Да».
«Точно?»
«Да».
«Так будет лучше для вас, если придете, то я соглашусь, что вы никогда не видели меня раньше. Когда вы тут закончите со своими сказочками и уйдете, за вами может быть хвост. Не пытайтесь его стряхнуть. Мы позаботимся об этом, когда будем выходить из кино. Все понятно?»
«Да».
«Годится. Положитесь на меня, и вы будете прикалывать к платью черные орхидеи». Я направился было обратно к Перли, чтобы рассеять подозрения, если они у него возникли, но тут отворилась дверь и вплыл Вульф, а Крэмер застыл на пороге и объявил:
«Перли, Годвин отвезет Вульфа домой и вернется через полчаса».
«Ага»,
— без всякого почтения произнес Перли.
«Идем, Арчи», — сказал Вульф.
Мы подождали в приемной, пока через несколько минут не появился Льюис Хьюит, а за ним охранник, держа на вытянутых руках стеклянный контейнер с орхидеями. Передача мне ящика прошла без особых церемоний. Вульф заглянул в него с торжествующим видом, и мы удалились. Мы добрались до места, где я припарковал наш седан. Вульф водворился на заднее сиденье. Это, между прочим, довольно серьезная операция. И я поставил контейнер у него в ногах. Через 10 минут мы остановились у нашего старого особняка на 35-й улице, вблизи реки. Вздох, который испустил Вульф, когда поместил свои габариты в изготовленное по специальному заказу кресло по глубине и продолжительности, мог бы побить все прежние рекорды.
«Тебе лучше сейчас же вернуться», — сказал он. «Сожалею и возмущен, но я дал слово мистеру Крэмеру. Теодор позаботится о растениях. Если сможешь, приезжай к обеду. У нас будут колбаски-менюи».
Он прямо-таки источал мед. «Я не давал Крэмеру слова», — возразил я.
«Нет», — он погрозил мне пальцем. «Арчи, никаких выкрутасов.
Посмотрим. Мне нужно освежиться». Я пошел на кухню и умял 2 пачки крекеров с молоком, болтая с Фрицем и вдыхая запах колбасок, которые тот готовил. Поедать крекеры с молоком и при этом обонять аромат колбасок менюи — все равно, что обнимать в кинотеатре провинциальную девчонку, глядя, как на экране зажигает Хеди Ламар. Я попросил Фрица оставить мне немножко, если я задержусь, и уехал. Когда я пришел в просторное помещение офиса выставки на 2-м этаже Grand Central Palace, было 7:15. Там присутствовало не меньше 10 человек, в основном мне незнакомых, но среди них Дил и Льюис Хьюитт. Ни Абдеграфа, ни Энн Трейси, ни моей подружки, которой я назначил свидание, я нигде не заметил. Ее отсутствие меня встревожило, но совсем уж разволноваться я не успел, потому что через 2 минут дверь во внутреннюю комнату открылась, оттуда вышел Пит Оранга, и Перли сделал мне знак заходить. Крэмер, уже до половины изжевав свою незажженную сигару, сидел там в обществе Мерфи с блокнотом и еще какого-то незнакомого сыщика, и вид у него был отнюдь не праздничный. «Итак», — беспечно начал я, усаживаясь, — «чем я могу вам помочь?»
«Тебе бы в церкви выступать», — сказал Крэмер. «Господи, ты будешь поясничать и на собственных похоронах. Для чего ты торчал здесь всю неделю?»
Ответив на целую серию «что», «почему» и «когда», я дал Мерфи возможность заполнить 4 страницы блокнота, как обычно расточая свое остроумие на отдел по расследованию убийств. На самом деле остроумие не дотягивало до моего обычного уровня, потому что я хотел поскорее освободиться и бежать на свое свидание. Оказалось, что моя подружка уже отстрелялась и была отправлена во свояси. Поэтому я старался давать краткие и точные ответы, и мы уже близились к завершению разговора, когда вдруг дверь отворилась, и на пороге появился низкорослый сыщик с приплюснутым носом. Крэмер посмотрел на него и требовательно спросил:
«Какого черта ты вернулся?»
Сыщик открыл было рот, но тут же закрыл. Ему явно не хотелось выкладывать, по какой причине он вернулся. Со 2-й попытки, однако, он ответил:
«Я потерял ее».
Крэмер застонал и, казалось, утратил дар речи.
«Я тут не виноват», — стал оправдываться сыщик. «Клянусь, инспектор, проклятое метро! Подъехал локальный поезд, она отошла от него, будто ждет экспресс, а в последнюю минуту вскочила в вагон».
«Ладно, хватит», — сказал Крэмер. «Придержи язык. Боже, меня удивляет, что... Хотя это не важно. Ее имя и адрес».
Мерфи перелистал назад 4 страницы в своем блокноте.
Руби Лоусон, Салливан-стрит, 114.
Низкорослый сыщик вынул свою записную книжечку и все записал.
«Вряд ли она это нарочно», — сказал он. «По-моему, она просто передумала в последнюю минуту. Я думаю, она...»
«Ты думаешь? Ты сказал, ты думаешь?»
«Да, инспектор, я...»
«Иди отсюда. Возьми с собой кого-нибудь, возьми Дорси. Отправляйтесь по этому адресу и разыщите ее. Задерживать не надо. Просто следите за ней. И ради бога не думай! Сама мысль о том, что ты это делаешь, вызывает у меня отвращение!»
Мыслитель убрался. Мне, понятно, тоже не терпелось уйти, а потому я с удобством откинулся на спинку стула, положил ногу на ногу и начал. «Знаете, когда я слежу за кем-то, и он спускается в метро, я обычно действую следующим образом...»
«Можешь идти!» — отрезал Крэмер. «Ступай вон! Если, избави Боже, ты понадобишься, я знаю, где тебя найти.
Но я думаю...»
«Я сказал вон!»
Я неспешно поднялся и неспешно же двинулся к выходу, а по пути даже остановился, чтобы по-дружески перекинуться парой слов с Перли. Но, оказавшись на лестнице, я прибавил шагу. Было 100-1, что она меня надует, но я все равно помчался на Лексингтон-авеню к входу в Гранд-Централ, опустил монету и вошел в зал, где показывали хронику. В последнем ряду ее не оказалось, и я не стал тратить время, осматривая другие ряды. Раз она назвала Крэмеру вымышленный адрес и имя, да еще догадалась придумать такое, чтобы оно совпадало с монограммой «РЛ» у нее на сумочке, можно было предположить, что она не станет дожидаться, когда рак на горе свистнет. В освещенном коридоре я быстро проглядел свою записную книжку, рассмотрел идею воспользоваться метро, но отмел ее и помчался на 46-ю улицу, где оставил машину. Мое высокомерное отношение к метро чуть не сыграло со мной злую шутку, потому что в этот час центр в районе Парк-авеню совершенно забит, но ближе к окраинам я мог ехать в свое удовольствие. Кирпичный фасад дома номер 326 по Морроу-стрит в южном конце Гринвич-Виллидж не красили, судя по всему, уже много лет. У входа в подъезд на черных металлических кронштейнах висели два фонаря, но горел только один. Я припарковался на другой стороне улицы и поднялся по ступенькам. В вестибюле я увидел обычный ряд почтовых ящиков и кнопки звонков, и под одним из них карточку с надписью «Лэшер». Все сошлось, но вот что было занятно. На той же карточке повыше «Лэшер» была напечатана еще одна фамилия — Гулт. Я, наклонившись, разглядывал ее, как вдруг отворилась дверь, и в вестибюль вышла та, что и была мне нужна. Стало ясно, что мое высокомерное отношение к метро действительно едва не сыграло со мной злую шутку. Девушка держала в одной руке дорожную сумку, а другой рукой, которой только что открыла дверь, уже собралась поднять с пола чемодан. «Разрешите мне», — сказал я. «На вид он тяжелый». Она бросила на меня испуганный взгляд, уронила чемодан и, присев на него, разревелась. Она даже не стала закрывать лицо руками, ее как будто прорвало. Я подождал с минуту, пока она успокоится. «Послушайте», — сказал я наконец, — «вы загораживаете проход. Вдруг кто-то захочет войти или выйти. Давайте возьмем эти вещи».
«Вы грязный!» Рыдания мешали ей говорить. «Вы паршивый!»
«Нет», — твердо возразил я. «Нет, сестренка, это вы меня надули, даже унизили». Я поднял сумку, которую она тоже уронила. «Идем».
«Он мертв»,
— сказала она, не заботясь о таких пустяках, как слезы.
«Он мертв, не так ли? есть хоть у кого-нибудь сердце. И мне пришлось сидеть там, сидеть и изображать».
Она замолчала, прикусив губу, потом вскочила, сверкая на меня глазами.
«Кто вы вообще такой? Откуда вы знаете, кто я? Как вы нашли меня так быстро? Вы сыщик! Вот вы кто, паршивый сыщик!»
«Нет», — я схватил ее за руку. «Если вы имеете в виду полицию, то нет. Меня зовут Арчи Гудвин, и я работаю на Нира Вульфа. Моя машина на улице, и я отвезу вас к Вульфу для небольшого разговора. У него самое большое сердце в мире, помещенное в тонну жира». Конечно, она упиралась и даже пригрозила позвать копа, а потом снова начала плакать, и пока она лила слезы, я взял чемодан и сумку, вывел ее на улицу и усадил в машину. Она проплакала всю дорогу до 35-й улицы, и мне пришлось одолжить ей носовой платок. Обе мои руки были заняты багажом, так что на крыльце я пропустил ее вперед и попросил позвонить, чтобы Фриц открыл нам. Он впустил нас и помог ей снять пальто с таким видом, с каким метрдотель помогает герцогине Виндзорской. Одна из самых прекрасных вещей, которую можно сказать о Фрице, это то, что в его глазах любое существо в юбке — леди.
«Мистер Вульф обедает», — объявил он.
«Еще бы ему не обедать. Проводи мисс Лэшер в кабинет». Я отнес багаж в столовую, поставил его у стены и подошел к столу. Вульф сидел там, пребывая наверху блаженства. Он перевел взгляд с чемоданов на меня.
«Что это? Это не твои вещи?»
«Нет, сэр», — согласился я. «Это принадлежит особе по имени Роуз Лэшер, которую я привез с собой и которая сумеет помочь вам не упустить орхидеи. Она скорбит и голодна, и я голоден. Должен ли я оставаться с ней в кабинете?»
«Голодна? Приведи ее сюда. Здесь на всех хватит».
Я сходил за Роуз. Она перестала плакать, но вид у нее был пренесчастный. «Мисс Лэшер», — сказал я, — «это Нира Вульф. Он никогда не говорит о делах за столом, поэтому мы сначала поедим, а потом все обсудим». И я придвинул для нее стул.
«Я не хочу есть», — сказала она слабым голосом. «Я не могу есть».
Она съела 7 колбасок, невзирая на всю свою скорбь. Колбаски меню и приготовленные Фрицем, и самого Ганди сделали бы гурманом.